Это маньяк, людоед, такой совершенно безмотивщик.
Но все людоеды – это психопаты.
Значительная часть серийных убийц являются такими нарциссами.
Первые маньяки – это Москва и Питер.
Убийство он совершал с изображением всяких непонятных ритуалов. Склонность к самоуничтожению – это такая вот черная метка, черная опция, как бы, которая в человечестве сидит.
Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня мы поговорим о маньяках. И у нас в гостях журналист, соавтор книги «Феномен российских маньяков» Антуан Касс. Антуан, привет.
Привет.
Ты изучал столько маньяков. Какой, на твой взгляд, самый жестокий маньяк у тебя?
Я тут не буду оригинальным. Почему? Потому что я назову тех же маньяков, которые стали в основном во многом медийными. Надо назвать, наверное, Михаила Попкова, это ангарского маньяка. Почему? Потому что он самый массовый маньяк из всех доказанных. Так или иначе, Михаил Попков является самым массовым и самым кровавым маньяком в силу большого количества жертв. Это все же больше 80 человек. На втором месте, наверное, у меня это Сергей Головкин, Фишер, расчленитель, педофил, который, да, это вообще просто чудовище, став в каком-то смысле символом этого времени. Ну и на третьем месте, вот тут, может быть, немножко оригинальным я буду, это Алексей Суплетин, аллигатор, так называемый, его кличка была аллигатор. Это маньяк, людоед, такой совершенно безмотивщик из Казани. Орудовал он в 80-е годы, начинал на криминальный путь, встал еще в середине 60-х годов. Это был такой людоед, который, в общем-то, был причем довольно-таки грамотным человеком.
А он тоже был людоедом?
Он людоедом был, он не просто людоедом был, он заставлял есть людей своих, значит, подельников, тех, кто не знали, даже тех, кто знали, что он там кровопийца и душегуб. Даже более того, есть упоминание о том, что он там своих подельников даже заставлял человеческое мясо продавать.
Это вот история как с Джумагалиевым, да, который тоже людоед, тоже каннибал, людоед. Но он сейчас в психиатрической лечебнице находится.
Но тут еще можно и Джумагалиева вспомнить, и более новый, относительно новый пример с середины 90-х годов, это Кузиков, питерский повар, так называемый, про которого еще в свое время Невзоров снимал фильм документальный, так назывался «Повар».
Ты знаешь, я про него ни разу не слышала.
Он так же, как и Джумагалиев, в психушке лежал, вроде, не знаю, живой или нет, сейчас уже точно не упомню, но он, значит, когда к нему пришли, когда его раскрыли, значит, у него дома нашли банку трехлитровую с супом из человечины. У него такая тяжелая судьба была, в общем-то, измененная психика, которая, тяжелая жизнь его поломала, и он свихнулся, и, в общем-то...
Но все людоеды – это психопаты.
Психопаты, абсолютно.
У всех справка, это вообще все просто должны жить в психушке. Вообще по жизни, не выходя оттуда, потому что, как? Это люди, сумасшедшие, реально сумасшедшие.
Слушай, только сумасшедшие, кстати, даже я имею в виду не то, что они не сумасшедшие, я имею в виду то, что даже тех, кого не признали невменяемыми, и те, кто не является даже людоедом, а просто убийцей. Например, Пичужкин. В одном из интервью задали ему вопрос, что вы сделаете, если вас, допустим, помилуют, отпустят на свободу. Он говорит, первым делом куплю бутылку водки и кого-нибудь поймаю и убью.
Да, изнасилую двух женщин.
Это
Ева Меркачева в своей книге. С ним никто не хочет сидеть в камере, потому что он неадекватный. Такая же была, кстати, история и с Фишером, когда описывали, когда он сидел, ожидал свой приговор. Его сокамерники, они говорят, он какой-то сумасшедший был. Когда рассказывали какой-то анекдот или историю, он смеялся. Вообще несколько минут 15-20, людям было жутко с ним находиться. Даже убийцам было жутко с Фишером вместе находиться в одной камере.
Но даже многие убийцы, такие там особо тяжкие преступники, боятся многих маньяков, потому что там действительно люди это неадекватнее неадекватных, грубо говоря. Многие из них, которые непонятно, как себя поведут, тем более, если они там сидят в помещениях камерного типа, как правило, там они же как раз на особом режиме сидят в ПКТ. Многие даже там какие-то особо тяжкие, особо опасные преступники боятся с ними сидеть. Были некоторые маньяки там в истории Советского Союза и постсоветской России, которые там угрожали, сказали, что я там сейчас съем или там покалечу. Вот и причем эти люди не в психушке, то есть это люди, которых не признали невменяемыми, то есть те, которые на момент совершения преступления, по данным психиатров, отдавали отчет своим поступкам.
Они отдавали отчет. Но видишь, Ева Меркачева у нас тоже была на подкасте. Кстати, подкаст с Евой Меркачевой можете посмотреть вот здесь. Ссылка еще будет в описании. Она говорила, что чем громче дело, тем человека вот сажают в тюрьму, да, то есть в колонию отправляют. Потому что ну, невозможно. Сами люди не простят, что человека отправили в психушку. Просто для людей психиатрическая больница – такая как бы, ассоциация, что у него будет нормальная, спокойная жизнь. А вот в тюрьме он по-настоящему будет мучиться. Поэтому это все дело, как она рассказывает, началось с Мосгаза, помнишь? И это настолько было громкое дело, что его бы и посадили, может быть, в психиатрическую больницу, но вообще это было резонансное дело, что, ну, расстрел, только расстрел, все, как бы, понимаешь, что тут уже само общество этого требовало, как и с Фишером, как и с нашим всем известным Чикатило.
Ну, там, насколько я помню, еще в деле Иоаннисяна его признали вменяемым, то есть он отдавал себе отчет. Он же был, по большому счету, таким, как сказать, его влечение к убийству было во многом сопряжено с клептоманией.
Да, да. Вот. Но, то есть это как бы... но он не жалел детей. Понимаешь, вот это самое ужасное, что он убивал детей жестоко.
Он убивал просто всех свидетелей, это как бы такое...
Давайте я расскажу, какие у меня вот самые жестокие, самые ужасные, да, на мой счет, маньяки. Ну, первое место — это Фишер, Сергей Головкин. Я, на самом деле, даже не могу сериал «Фишер» смотреть, потому что у меня, мне кажется, все поедет психика. Дальше, ну, конечно, Списивцев, для меня это ужас. То есть, ну, это, можно сказать, не просто маньяк, это семья маньяков. Да, это семья психопатов, которые покрывали друг друга, мать покрывала, знала, что он делает. То есть это просто ужасные люди. И в моей голове просто не укладывается... Я могу как понять, что человек поехала крыша, но мама должна была его все-таки сдать, но этого не произошло. Сергей Ткач на третьем месте, криминалист, которого ловили 25 лет, убивал всех, ну, в общем, убивал детей, да, но вот это вот как раз оборотень, такой оборотень, который охотился именно на детей, и его никто не мог поймать, он уже, мне кажется, даже страдал от того, что его никто не может поймать.
Когда его ловили, кстати, когда на него вышли силовики, и его раскрыли, когда его брать пришли, как я вас ждал четверть века, там, или я вас ждал там очень долго, и, собственно говоря, он потом заявлял о том, что совершал свои преступления, пытаясь понять вообще, насколько система хорошо работает, насколько его могут вычислить, не могут вычислить и так далее.
Ну, слушай, если брать милиционеров, да, это такие самые, мне кажется, в принципе, опасные, да, маньяки, потому что если мы возьмем Ткач, Чуплинский, и еще у нас Попков. Ну, это как бы вообще такая история, что их очень долго не могли поймать. То есть люди, которые умеют заметать следы, это очень опасные люди, конечно.
Собственно говоря, те маньяки, которые работали в органах, они, как правило, в рекордсменах, вот по картотеке в нашей книге это можно понять, они в рекордсменах либо по количеству жертв, либо по количеству времени существования серии. То есть они одни из самых долгоиграющих серийников. Если там Попков действовал с 92 по 2010 год, то есть почти 20 лет, значит, Ткач... 25 с 80-го по 2005 год. Чуплинский тоже, ну, он поменьше, но тоже как бы, но его долго не могли поймать. В Новосибирской области огромное количество всяких страшных историй ходило, потому что убийство он совершал с изображением всяких непонятных ритуалов.
А какие он делал? Что он делал?
Ну, вот примерно то, что вот если ты смотрела фильм «Ведьма из Блэр», вот что-то вот примерно такие вот всякие инсталляции лесные.
Но он же убивал проституток, да?
Он, да, он секс-работниц убивал, женщин просто, которые ему не понравились.
Да, про Чуплинского пишут, что вначале он, ну, не очень хорошо прятал тела, а потом он начал совершенствоваться, и его вообще было невозможно поймать, потому что эти тела невозможно было найти вообще. То есть, ну, пропадали девушки, да, а где, что, как. Потом я читала о том, что он затаился же на сколько-то лет. Он испугался вроде бы, что его поймают. То есть вот практически, да, к нему там полицейские вроде приходили, вроде он испугался и затаился. Но ты знаешь, я в это не верю. Вот я почему-то в это не верю. верю. Я считаю, что он убивал в это время, может быть, редко, может быть, не в Новосибирске, а где-то куда-то выезжал, потому что, ну, мы с тобой знаем, маньяка не остановить, это мания, все, он не может от этого избавиться. И когда я узнала, что он якобы остановился, ну, я в это не поверила. 11 лет он как бы засел на дно, и 11 лет – это очень большой срок.
Тут в зависимости от типа личности, как бы маньяки, как бы они тоже все разные. Есть те, которые там убивают на протяжении, вот у них, например, возникает вот это вот обострение разрушительного поведения. Некоторые, например, мы можем посмотреть по картотеке, некоторые убивают там в течение недели нескольких человек и все замолкают. А некоторые на протяжении там десятилетий вот с определенной периодичностью, то есть, как говорят наши вот многие эксперты, которые с ними работали, искал или расследовал там дела о серийных убийствах, или там изучает их психологию. Многие говорят, что как бы у них психология некоторых маньяков в состоянии жажды. То есть можно выпить воду, там, насытиться водой, потом, значит, проходит какое-то время, надо еще выпить воды.
Ну
и
да.
Вот у них так. Вопрос о том, что Чуплинский, может быть, он действительно затаился, а может и не затаился, как бы, но проблема в том, что там как бы вот с ним связана была серия, то, что он начал использовать всякие ритуалы. Проблема в том, что он как бы создавал в обществе, порождал его эпизоды, порождали всякие самые очень зловещие истории.
А расскажи, знаешь какие-нибудь истории?
Ну, истории по поводу того, что какая-то банда сатанистов, что потом нечистая сила действует. Сарафанное радио работает, люди придумывают, что там действительно реально верили, что в нечистая сила какая-то там в лесах.
А давай с тобой поговорим о регионах. В каких регионах больше всего было вот совершено таких вот убийств? Серийных убийц жили маньяков.
Ой, ну вот что касается региональной специфики, у меня даже, когда я над книжкой начал работать, у меня была идея сделать главу. Какие-то некие региональные аномалии и так далее. Но когда я погрузился вот в тему, в саму, и стал изучать историческую и до кучи географическую составляющую, я понял, что по большому счету вот каких-то географических особенностей и аномалий на самом деле нет, хотя очень долго существовал такой медийный, скорее, миф, опять же, связанный с Чикатило. Донская криминальная аномалия это называлось. Или там по-разному Ростовский треугольник смерти, там как угодно.
Ну да, слышала об этом.
Вот, просто в силу того, что был Чикатило, его когда очень долго ловили, и пока его ловили, действительно там поймали несколько других маньяков, и не маньяков, и людей, которые невиновные. Но это, кстати, надо, можно будет отдельно проговорить про эту тему, в частности, вот в истории с Михасевичем. А если, если говорить про региональную тему вообще, про ситуацию с регионами, то ситуация, в общем-то, довольно-таки простая. Большинство, вот чисто статистически, на основе той базы, которую мы собрали, вот картотеки, большинство маньяков все же в Москве, больше 50-52. Это не считая тех, кто еще был в Подмосковье и не совершил преступление в Москве, это потому что там как Москва и Подмосковье многие. Дальше я специально себе выписал. Это Питер и окрестности, это 32, по меньшей мере 32. Вот Ростовская область дальше, она действительно на третьем месте идет. Мы собрали по открытым источникам, это 19 публично известных. То есть это не только те, кто жили в Ростове, а кто из других регионов приезжал, убивали. Тоже в Ростовскую область. Угу. Вот. Но, тем не менее, в 98 году была озвучена другая цифра, что по состоянию на 98 год на второй международной конференции «Серийные убийства и социальная агрессия» говорилось, что маньяков было выявлено 28 на территории Ростовской области. Следом идет Иркутская область. Как бы Иркутске это тоже такая, ну, во многом благодаря Попкову и там Молоточникам и прочим.
Василий Кулик.
Василий
самый
Кулик,
известный,
опять же,
первый,
да,
советский маньяк, который просто тоже,
да,
оборотень.
Василий Кулик и так далее. Вот если брать Иркутскую область, то это не менее 15. Дальше идет, в общем-то, Краснодарский край, там не менее 14. Вот я собрал самые такие топовые. Да?
Да.
Больше всего, конечно, статистически больше, вот если брать вот чисто математически больше, это в Москве, в Питере.
У тебя даже книга начинается первые маньяки — это Москва и Питер. Ну, Санкт-Петербург, да. То есть это вот в этих окрестностях действовали. То есть ловили вот самых первых известных. И еще, если брать вот в Винничевского, то, что он под Уралом, да, по-моему?
Свердловский, да.
Вот Винничевский был, но это как бы из ряда вон выходящий такое что-то. Мальчик, которого система не пожалела, в 17 лет его расстреляли, но...
Ну, его расстреляли, надо сказать, в соответствии с тем, с той правоприменительной практикой, которая была, потому что в 1935 году было принято постановление о том, что о наказании, значит, за тяжкие, особо тяжкие преступления, оно подразумевало смертную казнь для несовершеннолетних, потом ее уточнили, что с 12 лет можно было казнить.
С 12 лет, да.
Угу. С 1935 по 1947 год такая норма действовала. Вот. Потом в 50-е, потом в 40-е, в начале 50-х отменили смертную казнь. И в 50-е опять вернули.
Антон, ты в своей книге рассматриваешь маньячество со времен крепостного права. Почему? Вот расскажи подробнее.
Склонность человечества к деструктивному поведению, саморазрушительному, несмотря на весь исторический прогресс, она была изначально. То есть склонность к самоуничтожению и к самоистреблению, она как бы это такая вот черная метка, черная опция, как бы, которая в человечестве сидит. По мере развития, по мере появления развития там всяких институтов, обогащения культуры, опыта и прочего, это стало в меньшей степени проявляться, но почему, собственно говоря, мы с 18 века стали вести картотеку? Ну, мы начали отсчет с 18 века, это... Времена Екатерины II, укрепление абсолютизма, первым как бы серийным убийцам, первым массовым убийцам в истории России, таким публично известным, сочли Дарью Салтыкову. Почему? Потому что Дарья Салтыкова, московская помещица, поместье у которой были, вот, кстати, недалеко от того места, где орудовал битцевский маньяк.
Да.
Относительно от битцевского леса недалеко, это между нынешними поселками Мосрентген, Коммунарка и районом Теплый Стан.
Угу.
Вот, там были ее поместья. Она, в общем-то, обладая полной властью над своими крепостными крестьянами, многих загубила там десятки людей. И за это она поплатилась, в том числе ее посадили за это. Почему? Потому что как бы тогда уже в 18 веке появились зачатки публичного права, хотя и положение крепостных, то есть жертв, потерпевших, как вот сейчас мы сказали, ее преступления, было абсолютно незавидным. Было укрепление абсолютизма, крестьяне крепостные не имели возможности жаловаться на своих крепостных, они даже наказывались по законодательным актам того времени за какие-либо жалобы на своих крепостников.
При любых катаклизмах в стране больше появляется маньяков, да, то есть как-то вот эта жесть, выходит больше людей с каким-то девиантным, да, поведением, то есть неадекватных, больше появляется психопатов.
По-разному, все достаточно сложно. Почему? Потому что когда жесть, она такая не агрессивная и не открытая, то есть когда, например, какие-то массовые перемещения людей, непрекращающиеся войны или там какие-то кровопролития, какие-то открытый общественный конфликт, вот как, например, во времена гражданской войны маньяков было не очень много, но был такой феномен, как массовый бандитизм, который был сопряжен с массовыми убийствами. Или, например, во времена Второй мировой войны маньяков не было. Ну, практически там были какие-то единицы. И те, кто могли бы реализовать свой маньяческий потенциал, они, как правило, залегают на дно, потому что им гораздо проще, когда в тихом омуте. Вот когда начинается распад мирный, то есть...
Когда
вот,
начинается типа, хаос, да, в стране. Я правильно тебя понимаю, да?
Да, когда хаос, но без какой-то такой вот жести, как...
Ну, война, да.
Какой-то войны, да.
Ну, допустим, война, понятно, что, допустим, все те же маньяки их отправляют на службу, они там могут свой потенциал, да, реализовать, да. Но если вот рушится как бы союз, да, рухнул, сразу всплеск, да, серийных убийств, сразу бандитизм, сразу прям какая-то такая волна жестокая, чудовищная, да?
Когда рвутся социальные связи, такая всеобщая энтропия, общество распадается на плесень, на липовый мед, да, вот это, конечно, порождает и маньячество, и в том числе, как бы, тут вот то, что большое количество, всплеск количества серийных убийц в Советском Союзе, да, в 70-е, 80-е годы, он совпал с ростом уличной преступности вообще. Ну, «Слово пацана», например, фильм «Всех на слуху».
Да.
Да, это феномен соприродный. Но тут, опять же, я вынужден, наверное, 100-500 раз сказать о том, что те периоды, когда сведения ваняков мало, не говорят о том, что их было прям вот совсем мало.
Допустим, времена Сталина?
Во времена, скажем так, раннего Советского Союза или до революции. Их было мало, но вполне возможно, что больше, чем мы знаем, потому что не велась статистика.
Угу.
Не было просто... Само понятие «серийный убийца» появилось только на Западе где-то в 70-е годы. В Советский Союз, в России оно пришло только там десятилетия спустя. Но, опять же, в эту статистику осужденных по вот этой статье попадут не только маньяки, а другие категории убийц, которые не являются там серийниками, массовыми убийцами.
Вот я прочитала книгу Джона Дугласа «Сексуальные маньяки». Такая, знаешь, книга для людей с крепкой психикой, потому что там такие примеры, потому что после прочтения этой книги у меня тревожность резко повысилась. Но он как раз описывает о том, что после Вьетнамской войны появились маньяки, потому что вот как раз один маньяк говорил о том, что когда он был молодой и крепкий, он был неуверенный в себе, закомплексованный, вся агрессия шла на него, на вот внутрь себя, он рассказывает. Когда, значит, воевал во Вьетнаме, я вернулся в Америку, я стал ненавидеть общество, женщин, вообще всех людей. И эту агрессию я хотел выместить на всех. У него эта вот внутренняя какая-то вот неуверенность, закомплексованность, она прям породила вот такой гнев, злость, и ему захотелось убивать, и вот он стал серийным убийцей. То есть таких примеров на самом деле много.
Да, и в Советском Союзе таких примеров тоже много было. То есть как бы рост, опять же, количества серийных убийц в Советском Союзе начался в 60-е годы, послевоенный период. И вообще любая война, она
провоцирует
появление таких людей даже. Там и уровень преступности растет, и, скажем так, в том числе жесткая преступность.
Да, да.
Потому что такие действия, они в определенной категории людей срывают тонкую вот скорлупу культуры. Они возвращаются уже такими людьми, которые нуждаются в первую очередь в том, что нужна реабилитация и это самое,
психологическая помощь
и контроль, потому что как бы это люди могут на все быть способными, вот, то есть как бы эта ситуация очень такая опасная.
Ты в книге пишешь, что серийник зациклен на себе, а что ты вот имеешь в виду? Расскажи подробнее.
Это имеется в виду, это как бы не я пишу, а это один из наших экспертов психологов. Об этом подробно рассказывает. Серийник зациклен на себе, имеется в виду то, что, как правило, значительная часть серийных убийц, они являются такими нарциссами, то есть они зациклены на своих эмоциях, на своих переживаниях. И будучи зацикленным на своих переживаниях, то есть они могут считать себя там ограбленными, обиженными и так далее, что мир от них отвернулся, что мир катится не куда-то, не туда, и что они являются жертвами вообще всего. Вот. И поэтому они как бы зациклены на своих переживаниях и пытаются эти переживания навязать достаточно радикальным образом своим жертвам. То есть они заставляют, они считают себя пострадавшими от разного рода обстоятельств. Ну, не все, но определенные категории маньяков, которые пытаются свою деланную обиженность и, скажем так, ущербность заставить пережить в гораздо более радикальных формах своих жертв.
Ну, то есть, получается, что убивая, да, мучая, он говорит, теперь тебе будет плохо,
да?
Да? Вот. То есть, вот тебе, вот теперь ты мучайся, я вот просто сделаю так, что, да?
Да, поэтому они зациклены на себе, у них есть свои сверхидеи, как правило, у всех и так далее. Вот они реализуют свои фанатичные какие-то сверхидеи, которые...
Которые у них в голове.
Которые у них в голове, да. Как говорят, голоса в голове. Вот. Не зря.
Давай поговорим о детстве маньяков, потому что, в принципе, любой психиатр, психолог расскажет, что детство очень сильно воздействует на ребенка, на любого. Но мне кажется, вот сколько книг я прочитала про маньяков, честно, вот у меня такое мнение, что все равно человек рождается с такой склонностью. Если совпадают два момента, вот эта склонность к маньяку, вот какая-то, знаешь, склонность, может быть, к садизму, склонность там, к агрессии сильной, плюс семья, в которой это все все поддерживается, и которые в семье, где его не любят, ненавидят, то проходит такое, знаешь, бинго, и все, и человек вот становится маньяком. Есть маньяки, у которых, да, вот у тебя тоже с детства вот прописано, чуть-чуть расскажи. Да.
Ну, проблемы как бы вообще у многих, не только у маньяков в детстве возникают. Многие маньяки, там, то есть как бы у некоторых, некоторых в детстве там мучили в школе, да, некоторых не получалось там общение со сверстниками. Очень часто, как бы достаточно прям регулярно тут в биографиях встречается, что это бытовое насилие. Вот, то самое вот патриархальное, вот папа даст ремня, и так далее. Вот это все закладывает абсолютно такие песчинки деструктивного поведения в человеке в будущем. Другой край этой проблемы – это когда, например, от ребенка требуют там, быть каким-то сверх каким-то там, его, казалось бы, лелеют и, значит, воспитывают, души не чают в нем, и в результате в школе он становится сам агрессором.
Будучи, такие случаи есть.
Вот есть такие случаи, которые дети становятся агрессорами в школе, сами начинают бить других, проявлять ультранасилие по отношению там, не только к людям, к сверстникам, но, например, зоосадизм – это вот один из самых таких вот ярких примеров, маркеров психологических на маньяка. Многие маньяки там в детстве страдали, были зоосадистами.
Джон Дуглас в своей книге «Сексуальные маньяки» он описывает, значит, самые важные триггеры, которые могут запустить вот этот механизм. Значит, алкоголизм в семье был у маньяков 70%. Случаи психологического насилия 74%. Частые переезды 68%. Деспотичная мать 66% и плохие отношения с опекуном мужчиной 72%. То есть вот эти вот триггеры, да, они высокие повлияли на вот маньяков. То есть это вот сколько, 30 или более 30 маньяков исследовал Джон Дуглас и вот такую статистику дал. То есть, конечно, мама должна быть любящей. И здесь вот какие-то вырезки есть, что описывают американские маньяки, что вот семья была бы любящей, было бы замечательно. Ты пишешь в книге, я сейчас зачитаю цитату. «Ощущение безграничной власти над человеком помогает насильникам испытывать временное облегчение».
Да, это, собственно говоря, психологическая характеристика вообще состояния маньяка, которую дал один из наших экспертов. Когда серийный убийца оказывается властен над каким-либо другим человеком, он разряжает свой разрушительный потенциал на какое-то время.
И у каждого как бы по-разному, да? Кто-то там потом через полгода выходит, кто-то через месяц, кому-то надо каждую неделю, да?
Некоторые там вот в течение недели, например, убивали, а потом все прекращали и залегали на дно.
Ну вот как-то в это вот я не верю. Вот я не верю, что они залегают на дно.
Просто вот. Есть разные. Просто есть такие классические вот городские потрошители, которые вкладывают смысл в свою какую-то сверхидею. А некоторые, вот, например, неорганизованные маньяки, которые время от времени убивают, да, у них сверхидея тоже есть какая-то, но она то есть неупорядочена, их быстрее ловят.
Я сейчас зачитаю цитату Геннадия Михасевича. Вот так он описывает вот убийство. Как раз вот про вот эту власть безграничную он пишет. «Когда душил, то через свои руки от женщины силу почерпывал. Был сам себе врач. После убийства становилось легче. Особое удовольствие получал, когда жертва трепещется. И оно усеивалось, если женщина сопротивлялась, царапалась, боролась». Я еще вспомнила Чуплинский, когда он убивал женщин, говорил, что у меня прям такое было ощущение, как будто ее здоровье, ее сила, да, ее красота, она ко мне перешла. Ну, кстати говоря, когда его поймали, я думаю, ну, он неплохо выглядит для своих лет, на самом-то деле, молодо. Может быть, он какой-то как вампир, маньяк-вампир, и действительно все к нему переходит, я не знаю. Ну, а давай вот смотри, организованные и неорганизованные убийцы, да, маньяки. Вообще, организованных их всегда больше. Они такие, они более продуманные, да, вот эти милиционеры, учитель, как Сливко, да, Анатолий, да. Который убивал
который,
детей.
Кстати, у которого, вот по моим подсчетам, у него самый длинный серийник был. Он даже не милиционеры были самыми длинными, хотя они тоже в первых рядах, а Сливко, который был депутатом.
Да.
В Ставропольском крае, насколько я помню. Сливко больше 20 лет, он с 60 84 по конец 8, по конец 85 года действовал.
Благодаря вот женщине-следователю, она молодец, она смогла его вычислить. То есть, хотя многие в это не верили. Ну, что это? Заслуженный учитель, как он может? Да вы бред несете. Как и Кулик. Да это врач. Да у него мама директор.
Ну, или Берлизов в Днепропетровске был, которого не хотели даже там обыски делать, потому что да как же он на режимном предприятии, он комсомолец вообще, там красавец, спортсмен и так далее. И как мы его это самое...
А вот эта история, как его ловили. Вот, да. Кстати, давай вспомним вот эти интересные истории, да, да. Когда ловят маньяка, да. Ну, иногда это просто потрясающе. В советское время, да, не было таких технологий, но все равно, ты знаешь, где-то проявляли такую смекалку вот следователя. Вот как его ловили?
В Днепропетровске Берлизова же как бы не могли поймать долго. Вот. Хотя Брежнев, который был на тот, это уже... 60-70-е годы, он уже был генсеком, а Брежнев же начинал свою политическую карьеру именно в Днепропетровске, и тут до него дошли сигналы, что в городе орудует серийник, то есть там дело, когда дошло до центра, туда направили в Украинскую ССР, в Днепропетровск, направили там много сотрудников, разных следователей, там, оперативников и так далее. И, в общем... Искали, и одна выжившая жертва, с одной выжившей жертвой, значит, удалось поговорить, и она сказала, что я могу его узнать, ну, как я его могу узнать, ну, давайте, типа, походим по публичным местам, поездим на транспорте. И вот поехали, значит, она с оперативником поехала на трамвае, и там оказался вот Берлизов.
Да, то есть они долго вроде как ездили по городу. Долго, несколько месяцев, что ли.
Вот, не могли его поймать. И благодаря тому, что она получилась так, что она почему-то не могла его фоторобот составить. А вот когда вот этот милиционер, который с ней ехал, он его увидел, но тот тоже был не лыком шит, и тот быстро спрыгнул и убежал. Но этот милиционер запомнил внешность, и по его фотороботу его впоследствии поймали. Тоже это длительная там целая была история. Ну, там была такая история вот с этим с трамваем. Но еще и была интересная история, когда ловили Ионесяна.
Мосгаз.
Да, Мосгаз. Его же вычислили там сначала, поймали его подругу, которая была его подельницей. Вот. А он в это время был не в Москве, а в Казани. И для того, чтобы его в Казани на живца ловить, там сотрудница милиции переоделась, значит, в одежду его подруги, которая в этот момент была уже задержана, и подстроили встречу, как бы он встречается со своей подругой, и, значит, таким образом его на живца, грубо говоря,
ловили. Да, поймали, да. У меня вот, слушай, есть интересная история, как ловили американского маньяка. Одна жертва выжила каким-то чудом тоже, это, знаешь, реально такие чудеса. И она сказала, что синий хэтчбэк был. Ну, за это дело взялся классный детектив американский, он очень много расследовал дело, он был очень дотошный. Он приехал в этот округ, запросил все синие машины. И, в общем, там под каким-то номером была синий седан. Он пришел в дом к этому парню, начинает разговаривать, ну, вроде как бы все окей. А парень в какой-то момент спрашивает: а вот скажите, если вот серийного маньяка признают психом, его не посадят на электрический стул? Ну и тут как бы у детектива с хорошим, понимаешь, нюхом, интуицией, все он начинает понимать. Он как бы начинает еще задавать вопрос этому парню. Поговорили, и вдруг кто-то спрашивает: слушай, а что ты делал 2 недели назад, 15 июня? И этот молодой человек все расписывает от и до. Ну, и ты это же понимает, хорошо, а что ты делал 13 июня? А он такой: 13-го, когда, и ничего не можешь сказать. А 17-го тоже не ответил там, допустим, а 20-го. То есть ты понимаешь, да? И он понимает, что он придумал себе алиби. Этот парень в этот день так все расписал, ну, это алиби, но перестарался. Он говорит: слушай, а поехали со мной там в участок? Может быть, узнаешь каких-то вот этих вот жертв, девушек, знаешь, я тебе все покажу, расскажу. Ну, и все-таки по разговору этот детектив в итоге спросил: слушай, ну, скажи честно, ты убивал? Там какое-то время прошло, уже какой-то час. Да, я. Ну, и рассказал как. То есть это тоже такая была история, что... Но этот парень, он, этот маньяк, он хотел, чтобы уже его поймали, потому что я так понимаю, что он прям... ну, ждал этого момента. Недавно появилась информация о том, что мертв Валерий Андреев. Какие-то телеграм-каналы об этом написали. Орский маньяк. Как ты считаешь, он действительно мертв?
Сложно сказать. Не знаю, была информация там год или два назад, что его якобы в Подмосковье видели. Ну, просто Россия страна щелястая, и в ней достаточно легко скрыться и где-то пересидеть даже в относительной близости к крупным мегаполисам, как вот в частности с этим Андреевым проходила информация о том, что он в Одинцово, то есть рядом с Москвой.
Его даже, да, кто-то говорил, что и в Щелкове его видели.
Да, ну то есть в окрестностях Москвы непосредственных, в ближнем Подмосковье, да. Вот. Россия страна щелястая, поэтому как бы укрыться тут как бы достаточно легко таким маньяком.
А вот как ты думаешь, где проще затеряться? В большом городе или в деревне?
Да, наверное, в большом городе, потому что в деревне, опять же, все друг друга знают.
А если какой-то придет, да, там уже да. Мужчина будет как-то, может,
конечно,
узнавать.
Конечно, да. А вот в большом городе, это в густонаселенном регионе, типа Подмосковье вообще, как бы, да.
Угу.
Поэтому я не удивлюсь, что он жив, я не удивлюсь тому, что он уже достаточно пожилой должен быть сейчас. Я не удивлюсь тому, что он действительно залег на дно и перестал совершать преступления, потому что он сексуального характера совершал преступления. Сопряженные с изнасилованием. Ну, то, во всяком случае, что ему инкриминировали, подозревался он в чем.
Может быть, с возрастом, да?
С
то, что он стал старше.
Старше, как бы пропала либидо у человека. Когда вырывает либидо, то сексуальные преступления, соответственно, он на них не способен. Это, кстати, не только, возможно, в этой истории была, но и в случае с самым массовым маньяком Попковым. Ведь он, его поймали в 2012 году, в 2012, а не совершал преступление с 2010 года.
Угу.
Сам он признавался в том, что как бы он не совершал действительно преступление. И вот до 2010 года сколько угодно, но он продолжает там писать признание во всяких эпизодах. А после 10-го, вот до 12-го года, он действительно ничего не делал, потому что он сказал, что переболел венерическим заболеванием, и у него импотенция началась, и он перестал у него желание совершать преступление mm-hmm. прошло. То есть как бы вот в данном случае и тот же Валерий Андреев, орский маньяк предполагаемый, может быть такая же ситуация. Но мы не знаем, конечно, живой он, мертвый. Вот когда будет уже точное доказательство.
Вот я говорю, все пишут, доказательств нету. Это, ну, то есть, если нет фотографий, нету никаких даже.
Нет, там вообще же как бы сама по себе история с тем, как он утек в 2012 году, это же просто показатель просто абсолютно провальной работы органов.
Абсолютно.
Когда его заподозрили, сказали, я паспорт забыл, я, может, сейчас сбегаю, его отпустили, но это просто как бы, да.
Ну, абсолютно, конечно. Это чудовищная ошибка.
Рутина, так называемая, да, и висяки они не любят, и, понятно, отмахиваются как могут, потому что как бы у них там куча всяких дел, которые им приятнее и легче раскрывать. А это вот что-то сложное, это надо как-то там что-то действовать, думать.
Слушай, а ты за смертную казнь маньяков?
Конечно, нет. Я категорически против вообще любой смертной казни, потому что есть яркий пример. Вот как бы США входит в число тех стран, где проблема серийных убийств стоит наиболее высоко. Вот в США, например, существует смертная казнь. Там огромное количество серийных маньяков было зафиксировано. И более того, огромное количество заключенных на душу населения США занимает тоже одно из первых мест по количеству заключенных на душу населения. Это не отменяет того, что там как бы продолжают возникать серийные убийцы и так далее. А есть другая ситуация, это как бы страны Северной Европы, там передовое правосудие, передовое законодательство, где смертной казни нет, где есть развитые работающие институты, общественные и государственные, да, смертной казни нет, но и как бы каких-то кровавых преступлений там совершается не так много. То есть как бы смертная казнь это далеко не панацея, это скорее наоборот во вред только идет. Как бы, ну, мировая практика вся говорит о том, что это как бы зло.
Но это не остановит убийцу,
это
да? Никого не остановит, да?
Абсолютно не остановит. То есть как бы это вообще смертная казнь это совсем не способ. Это скорее некая архаичная, оставшаяся с феодальных времен пережиток, который, в общем-то,
никому не нужен.
Никому не нужен, и он не решает проблем вообще. Никакие проблемы преступности он не решает.
Послушала одного следователя, который занимается серийными маньяками, убийствами, и он говорит о том, что нельзя казнить маньяков, первое, потому что, конечно, возможно, судебная ошибка, а второе, если казнить маньяка, то как бы не узнаешь, а какие-то преступления он, может быть, еще совершил, да, то есть где-то, может быть, тела оставил. И еще самое интересное, что иногда как раз полицейские, ФСБ, ну, в общем, когда службы обращаются, полицейские обращаются к маньякам в поимке какого-то другого маньяка, то есть чтобы он там составил психологический портрет, чтобы он как-то помог какие-то детали связать. То есть вот такая вот история есть. И, ну, кстати говоря, почему нет, если какой-то маньяк в тюрьме, вот, допустим, в черном дельфине, да, сидит и как-то помогает следователям, почему нет, да. Но в черном дельфине я могу сказать, что жизнь вообще ужасна, да, во всех вот этих...
Это одна из самых страшных зон вообще да, в России. Да.
У нас вот Ева Меркачева была, и в подкасте она говорила о том, что это там сейчас, конечно, очень тяжело. Черный дельфин – самая страшная, конечно, колония. И в Харпе полярная сова, потому что постоянно зима, потому что всегда холод летом, там жарко и комары, то есть там вообще невозможно. Такая, ну, тяжелый регион, так скажем. Вот, и попадая вот, маньяки попадая вот в эти колонии, они, ну, это ужасные колонии. Печушкин, допустим, там, конечно, с ума сходит. Это был наш подкаст «Надо разобраться». Мы сегодня поговорили с Антуаном на тему маньяков. Если вам понравилась наша беседа, ставьте, пожалуйста, лайки и пишите в комментариях, какие маньяки вам кажутся самыми чудовищными, самыми жестокими и почему. Если какие-то у вас, кстати, есть интересные истории про маньяков, вдруг вы встретили в подростковом возрасте, что-то такое произошло, пишите, очень интересно, мы читаем ваши комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь на нас. У нас в студии был Антуан Кас, автор книги «Феномен российских маньяков». Я очень советую вам эту книгу приобрести, почитать. Здесь все маньяки и очень как раз интересно рассказывают, почему люди становятся маньяками. Антуан, спасибо тебе большое.
Спасибо.